Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Начнем с трагедии, которая произошла накануне в республике Марий-Эл. Там произошло столкновение микроавтобуса и лесовоза, и, как сообщает сейчас агентство РИА Новости, состояние девочки, пострадавшей в результате столкновения микроавтобуса с лесовозом, оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщила в пятницу в РИО министра здравоохранения республики Марина Панькова. Сейчас к нам присоединяется корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Антон Лемесев, который собирал всю информацию по поводу этого дорожно-транспортного происшествия. Здравствуй, Антон.
Да, добрый день, Володь. В общем, вот что произошло. ДТП случилось вчера вечером в Килимарском районе республики Марий-Эл. Это 74-й километр региональной автодороги Р-173. Ближайший населенный пункт рядом — это Визимьяры. В общем, столкнулись микроавтобус «Мерседес» и лесовоз. Как все происходило? «Мерседес», по версии следствия, пытался обогнать этот самый лесовоз, но не справился с управлением. В итоге произошло сильное столкновение. Автомобиль деформировало вот этот самый микроавтобус, его отбросило в кювет, и затем пассажиров по факту пришлось просто доставать оттуда с помощью гидравлических ножниц. Результат такой, что 15 человек погибло, 14 на месте, один еще по пути в больницу. Всего же в автобусе находились 21 человек. Вот. Участок, где произошла эта авария, окружен лесом. По факту трасса не очень оживленная, поток автомобилей там тоже в целом не такой уж и большой. Еще 5 человек пострадали, в том числе 3 ребенка, вот, двух подростков в возрасте 14-17 лет доставили в городскую больницу, там их прооперировали, и вроде сообщалось, что здоровье их на данный момент ничего не угрожает. По поводу причин и результатов. Вот как установили автоинспекторы, действительно, водитель маршрутки пытался совершить обгон.
Уточню сразу, это был именно маршрутный автобус или...
Это был маршрутный «Мерседес», ну, представь себе, вот как те, которые курсируют по Москве. Условно говоря, автолайнеры.
Я примерно понимаю, да. То есть это был регулярный автобус, вот на чем я
говорю. Да, по факту это был пассажирский рейс, вот, Следственный комитет, если говорить о таких следственных действиях, он возбудил статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, вот, потому что, естественно, сразу посыпались разные версии, что водитель был какой-то не такой, что погода была плохая, но об этом по порядку. Во-первых, и водитель маршрутного такси, и водитель лесовоза оба оказались водителями опытными, у них стаж вождения около 20 лет. Во-вторых, погодные условия действительно были неблагоприятны, шел снег с дождем, местами была гололедица, темно было к тому же, но в целом не было ничего катастрофического, не было никаких мощных завалов снега, не было никакой вот чрезвычайно опасной обстановки дорожной. То есть по факту здесь рассматривается больше вот такая самонадеянность водителя, которая и погубила людей. В итоге. Между тем, на этот счет глава республики Марий-Эл высказался, Александр Евстифеев, и он, в общем-то, тоже поддерживает версию ДТП, человеческий фактор. Именно послушаем, что он сказал.
Родственникам, погибшим в этой ужасной трагедии, будет оказана необходимая материальная помощь. 4 часа проходили следственные действия. Дорога, на которой произошло это страшное ДТП, соответствует необходимым стандартам. С учетом погодных условий, дважды дорога была обработана материалом против скольжения. И в данном случае первые выводы представителей следствия состоят в том, что это человеческий фактор. И объясняется это тем, что микроавтобус – это «Мерседес», это машина высокого класса, машина обладала резиной с шипами, и как раз это, по предположениям, создало недопустимую самоуверенность, что можно превышать скорость и двигаться, не учитывая, что шел сильнейший снегопад.
Ну вот, опять же, по поводу сильнейшего снегопада тоже данные разнятся. Вот как я смотрел сводки синоптиков, говорили, что все-таки снег был, но не такой интенсивный. Например, в тот день выпал гораздо меньше нормы. Вот, климатической по данному региону. Да. Сейчас выехала на место катастрофы группа сотрудников ГИБДД, она будет заниматься расследованием причин трагедии. Соответственно, сегодня в республике объявлен траур по погибшим.
Я просто уточню некоторые моменты. Если говорить о самом автобусе, то есть не говорят о том, что был какой-то старый автобус.
В том-то и дело, да, что нету сейчас каких-то оснований утверждать, что этот автобус разваливался на ходу или у него была какая-то, был какой-то дефект в нем. То есть пока таких достоверных сведений нет. Но если посмотреть фотографии, там действительно все выглядит просто как каша из железа и пластика. То есть то, что из себя сейчас представляет это
микроавтобус. С другой стороны, я тоже посмотрел эти аварии, и возникает ощущение, что как такового мощного удара не было, он не переворачивался, но при этом 15 погибших, не очень понятно.
Ну, смотри, как еще говорили, что все-таки основное столкновение на лоб машины пришлось, соответственно, людей могло отбросить. Вот. Я не думаю, что каждый из сидящих в салоне был закреплен каким-то ремнем безопасности. Да. То есть, соответственно, в таких же маршрутках, да не только маршрутках, но и в автобусах нету индивидуальных ремней безопасности.
Зачастую редко. Они есть, но редко
ими просто, да, ими не пользуются. Поэтому получилось так, что людей было очень сложно доставать из самой этой тесной маршрутки. Ну и к тому же большинство из них уже, к сожалению, на тот момент погибли.
А никаких заявлений депутата нашего, представителей Следственного комитета относительно соблюдения правил безопасности перевозки пассажиров еще не делали из серии «Почему они не были пристегнуты ремнями безопасности?» Потому что несколько лет назад, когда подобные истории происходили, тогда обращали внимание на то, что необходимо пристегиваться, мы будем это отслеживать. Пока подобного рода заявлений не поступало, насколько я понимаю.
Ну вот я, насколько мониторил, по крайней мере, вот в публикациях, касающихся этой аварии, именно не было каких-то громких, чтобы прям вот на слуху у всех заявлений тоже я не видел, но, естественно, здесь в очередной раз эта проблема поднимается, потому что даже можно вспомнить себя, вот, например, вспомнить рейсовые автобусы, большие, оборудованные по всем правилам. Там, в принципе, имеются индивидуальные ремни безопасности. Они что из себя представляют? Не такое вот через плечо перекидывающийся
ремень. А как в самолете?
Ну да, да, по факту тебя фиксирует на твоей талии этот ремень. Но в таких маршрутных небольших автобусах, как правило, ремни безопасности, они лишь у тех, кто сидят рядом с водителем. Вот. В салоне ничего подобного, на мой взгляд,
не наблюдается.
Не наблюдается.
Хорошо, отслеживаем внимательно, что будет происходить дальше. Еще раз напомню, речь идет о трагедии, которая произошла накануне в республике Мариэл. Там в результате столкновения микроавтобуса и лесовоза погибли 15 человек. Еще несколько до сих пор находятся в больницах. Это был корреспондент нашей радиостанции Антон Лемесев. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин встретится в Сочи с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани. Отмечается, что трехсторонняя встреча пройдет в Сочи 22 ноября. По словам Пескова, президенты будут обсуждать урегулирование военного конфликта в Сирии. Цитирую, «весь спектр сирийского регулирования», сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, какая сирийская повестка будет обсуждаться. То есть будет обсуждаться буквально все. Ну и накануне СМИ сообщили, что Эрдоган намерен посетить Сочи для новой встречи с Владимиром Путиным. Напомню, совсем недавно, в ноябре, была их встреча, которая была посвящена прежде всего развитию экономического сотрудничества. Путин принял Эрдогана в своей сочинской резиденции. 13 ноября это произошло. Лидеры общались до позднего вечера, в том числе за закрытыми дверями, один на один. Это было на протяжении 2,5 часов. Ну, а что касается сегодняшнего дня, то сегодня Реджеп Таип Эрдоган сделал ряд резких заявлений в адрес Соединенных Штатов Америки. Если говорить именно о Сирии, то он обвинил Соединенные Штаты Америки в том, что они финансируют Исламское государство, запрещенную в России организацию. Таким образом, Реджеп Таип Эрдоган как будто бы указывает на виновного в той неурядице, которая до сих пор в Сирии наблюдается. Ну, а что смогут представители этих трех государств сделать во время своих переговоров, которые, еще раз напомню, намечены на 22 ноября и должны пройти в Сочи? Это отдельный разговор, и попробуем сейчас обсудить эти вопросы с Юрием Мавашевым, руководителем политического направления Центра изучения современной Турции. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Юрий Юрьевич, если соберутся Рухани, Реджеп Таип Эрдоган и Путин в Сочи, они уже, ну, по словам Пескова, планируют вообще обсудить всю обстановку в Сирии и каким-то образом попытаться разрешить этот конфликт. Но насколько это возможно, если будут собираться именно в таком составе?
На самом деле уже этот состав показал, на мой взгляд, свою, скажем так, состоятельность и успешность, потому что я напомню, что с 2016 года, когда уже качественно ситуация в Сирии стала меняться, в том плане, что уровень насилия стал снижаться в стране, и после антитеррористической операции «Щит Евфрата», которую проводили вооруженные силы, и до этого речь шла о содействии, скажем так, турецкой стороны в... То есть был ряд вопросов и ряд тем, которые ранее уже поднимался, и мы не просто даже поднимали эти темы, мы решали вполне такие, ну скажем так, развязывали гордиевые узлы уже в Сирии, и я думаю, что только, более того, только у этого состава есть реальные шансы, поскольку двое из участников, то есть Турция и Иран, являются региональными лидерами, решить этот вопрос. Просто у других участников, то есть мы помним, что проамериканская коалиция, в принципе, ее деятельность, она по большому счету никаким ощутимым результатом не привела. А, соответственно, астанинский процесс уже та площадка, которая смогла сформироваться именно благодаря тем участникам, которые сегодня есть, и создание зон деэскалации и так далее. В общем-то, уже это пролог к миру, в любом случае, в Сирии, ну, по крайней мере, настолько, насколько это будет возможно.
А насколько результативны эти переговоры и договоренности без Соединенных Штатов Америки, которые тоже пытаются влиять на происходящее в Сирии?
А мы уже, собственно говоря, то есть Москва, Тегеран, Анкара уже без участия Соединенных Штатов Америки все те вопросы, которые я обозначил, мы, скажем так, уже разрешили благодаря деятельности российских воздушно-космических сил. Уже, собственно, только 5%, может, даже уже меньше остается под контролем ИГИЛ. Ну, это в том числе, это, конечно, совместные были наш задел, да, потому что, ну, понятно, что и Турция и Иран очень активно способствовали тому, чтобы как-то, ну, скажем так, обстановку и уровень насилия немножко так снизить, скажем так, да, всегда, извините, не немножко, а, в общем-то, вполне значительно. Поэтому в данной ситуации, я думаю, что, и принимая во внимание происходящее в провинции Идлиб, куда не так давно, собственно, сравнительно недавно турецкие вооруженные силы вошли, я думаю, что дальше у нас только вот технически некоторые детали нужно оговорить и прийти к каким-то точкам соприкосновения. Я думаю, что вопрос будет решен.
Принципиально о чем хотят сейчас договориться, вот по вашим ощущениям? О том, чтобы сохранить как целое государство Сирию, или все-таки будут делить на сферы влияния для того, чтобы потом уже по отдельности как-то решать возникающие проблемы?
Ну, знаете, это очень сложный вопрос, и он такой, это такая многосоставная проблема, да, потому что, ну, мы же понимаем, что все равно зоны влияния, они были, есть и остаются. Идлиб, например, это турецкая зона влияния, мы как бы это уже приняли, я имею в виду российская сторона. Турция точно так же уже приняла, что вот, например, провинция Дейр-эз-Зор и в Дамаске и так далее, по большому счету, уже зона влияния российских интересов. Но вообще-то в интересах всех акторов, и Россия тут в этом плане, безусловный лидер, сохранить Сирию единым государством. На самом деле турки уже тоже пришли к тому, что Сирия должна быть единой, вне зависимости от того, кто бы ни был лидером страны, потому что это в интересах всех. То есть дезинтеграция, она не приведет ни к чему позитивному, просто даже потому, что, например, у Турции самая протяженная граница сухопутная с Сирией, из всех соседей, я имею в виду. Соответственно, в их интересах точно так же, чтобы был обеспечен мир, а это возможно скорее в каком-то едином государстве, будь оно федеративное или унитарное, это уже вопрос другой, скорее федеративное, чем унитарное, но это уже, думаю, что действительно уже вопрос такой, ну, иного порядка, скажем так.
Еще совсем недавно Турцию и Иран можно воспринимать было исключительно как противников, сейчас они сидят за одним столом переговоров и успешно договариваются, за счет чего это происходит?
За счет того, что они являются лидерами, ну, в том числе и они в Евразии, да, то есть в плане влияния, да, в плане потенциала, да, по большому счету Турция, Иран, ну, здесь можно было бы еще включить Израиль, только Израиль хоть и является лидером, но тут уже есть некоторые проблемы, связанные с тем, что, конечно, по Сирии тут позиции совершенно иные. Вот. Но, в принципе, это уже такой давно известный факт среди востоковедов, что Турция, Иран, Израиль – вот три государства, которые могут претендовать на лидерство. Тут таким вот образом я это рассматриваю.
То есть это временный союз, и потом, после того, как будут решены текущие вопросы, опять, возможно, перейдут к конфронтации?
Не обязательно. Не обязательно. Сейчас слишком много вопросов, которые нужно решать сообща, чтобы подходить к какой-то конфронтации. Я думаю, что точек соприкосновений теперь уже будет значительно больше, чем их было раньше.
Ну и роль России по-прежнему в Сирии за счет чего? За счет присутствия наших военных?
Простите, еще раз вопрос.
Роль России в урегулировании этого конфликта сейчас, я так понимаю, зиждется исключительно на том, что наши военные по-прежнему там присутствуют. Но так или иначе... Но так или иначе, как я понимаю, наши войска в скором времени, если там действительно ситуация урегулируется, должны будут как минимум сократить свое присутствие там. В результате наша роль не ослабнет?
Нет, абсолютно не ослабнет. И в экономическом смысле Россия будет участвовать в восстановлении Сирии. Ну, не одна Россия, но просто у России будут определенные преференции со стороны сирийского руководства. И, в общем-то, об этом уже неоднократно на это акцентировали внимание. Ну, кроме того, всего прочего, гуманитарная помощь России и так далее, она очень велика. Поэтому не о том, что здесь нет предмета для беспокойства в этом смысле.
Спасибо. Это был Юрий Мавашев, руководитель политического направления Центра изучения современности. Современной Турции, а мы идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас с пометкой «Срочно» агентство РИА Новости сообщает, что профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддерживает закон о СМИ и на агентах и будет рекомендовать Совфеду одобрить его на заседании 22 ноября. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишес. Цитирую, «Наш комитет будет рекомендовать Совфеду одобрить данные поправки», — сказал он. Конституционный комитет, уточнил Клишес, рассмотрит закон на своем заседании накануне, 21 ноября, то есть за день до голосования в Совете Федерации. И к другим новостям. России и США не удалось провести в Совбезе ООН проекты резолюции по Сирии. Совет Безопасности ООН не смог продлить мандат миссии, расследующей случаи химических атак в Сирии. Его действие истекает через несколько часов, в полночь 17 ноября. Об этом сообщило агентство Associated Press. Свои варианты резолюции о продлении действия совместной миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию химатак в Сирии пытались провести Россия и Соединенные Штаты Америки. Для принятия документа необходимо было набрать 9 голосов из 15 и не иметь вето со стороны пятерки постоянных членов Совбеза. Документ России поддержали представители Китая, Боливии и Казахстана. Против выступили США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Еще 4 члена Совбеза, это Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал, от голосования воздержались. Проект США набрал 11 «за», воздержались Китай и Египет, против выступили Боливия и Российская Федерация, которая в итоге и заблокировала документ, наложив на него свое вето. Об этом сообщило агентство Рейтер. С начала войны в Сирии в 2011 году это 10-й раз, когда Россия воспользовалась своим правом вето, чтобы заблокировать американские документы, отмечает агентство. Российский документ предполагал продление миссии до 16 мая 2018 года, и предписывал провести переоценку сделанных ранее выводов из заключений. Москва также настаивает на отправке следователей для взятия проб как на место предполагаемой атаки в Хан-Шейхуне, так и на авиабазу Шейрат, откуда могли взлетать самолеты для нанесения ударов. Американский проект отводил на работу миссии 24 месяца с момента принятия резолюции, допускал введение санкций и применение военной силы за применение отравляющих веществ. Россия и США обменялись взаимными упреками. Постпред Соединенных Штатов Америки в ООН Ники Хейли констатировала в своем твиттере, что Россия «убила», это цитата, «убила совместный механизм расследования химатак в Сирии». Представитель России в ООН Василий Небензи обвинил Соединенные Штаты Америки в возможном прекращении работы миссии, допустив возможность ее технического продления на 30 дней. С такой инициативой, например, ранее выступила Япония. Что касается той дискуссии, которая развернулась вокруг Сирии, вокруг конкретной атаки в Хан-Шейхуне, то она длится уже не первый месяц. Я напомню, тогда сирийских военных обвинили в атаке на город Хан-Шейхун и говорили, откуда взлетали эти самолеты, утверждалось, по крайней мере. В результате туда отправилась миссия Организации по запрещению химического оружия совместно с Организацией Объединенных Наций для того, чтобы выяснить, а кто же именно наносил удар, а действительно ли применялись самолеты для того, чтобы нанести удар по городу с отравляющими веществами. И, я так понимаю, миссия так и не смогла завершить свою работу. Сейчас шел разговор о том, чтобы продлить работу этой миссии, но договориться так и не удалось. В результате, я так понимаю, работу миссии продлят, технически продлят еще где-то на месяц, и за этот месяц стороны должны будут договориться о том, что будет дальше. И Российская Федерация, и Соединенные Штаты Америки настаивают на своем проекте резолюции, при этом эти проекты резолюции не устраивают обе стороны по простым, понятным причинам. Ну вот, например, Российская Федерация требует объективного расследования и пересмотра тех выводов, которые уже были сделаны. Таким образом, намекая на то, что выводы были сделаны неправильные. С этим вряд ли согласятся Соединенные Штаты Америки. В тот же момент тот проект резолюции, который предлагали Соединенные Штаты, предполагает, что работа миссии продлится еще как минимум 2 года, это первое. И второе, за применение химического оружия предлагается в проекте резолюции применение вооруженных сил, видимо, третьих государств, это раз. Ну и, во-вторых, введение дополнительных санкций. Учитывая тот факт, что неоднократно обвиняли Дамаск официальный в применении химического оружия, в то же самое время Дамаск утверждал, что химоружие применяли представители так называемой вооруженной сирийской оппозиции, и все это выглядит однобоко, этот проект резолюции не мог устроить Российскую Федерацию. Иначе бы получалось так, что после каждого применения химического оружия могли быть введены санкции, а то и введены какие-нибудь войска третьих государств для того, чтобы обеспечить защиту мирного населения. Под этим предлогом, по крайней мере, этого опасается всерьез Российская Федерация, могли осуществляться такие довольно масштабные вооруженные вылазки на территорию Сирии, и с этим Российская Федерация согласиться никак не могла. Так или иначе, эта дискуссия, судя по всему, еще будет продолжена. Параллельно с этим ведется дискуссия о том, а не лишить ли Российскую Федерацию права вето в Организации Объединенных Наций. Сейчас, правда, эта дискуссия не так актуальна, как была еще, например, несколько месяцев назад, но, возможно, к ней вернуться. Неспроста агентство Рейтер подчеркивает, что Россия в 10-й раз воспользовалась своим правом вето в том, что касается вопросов, связанных с Сирией. Так или иначе, это должно уже вызывать определенное раздражение в Соединенных Штатах Америки, не только у них, и я полагаю, что сейчас будут делать все возможное для того, чтобы это вето каким-то образом преодолеть или лишить Российскую Федерацию этого права вето. Внимательно наблюдаем за текущими процессами. Еще раз напомню, 22 ноября, если я правильно помню, да, в Сочи будет встреча Турции, вернее, президентов Турции, Ирана и Российской Федерации с тем, чтобы обсуждать сирийскую проблему. Один комментарий прямого со стороны нашей аудитории. Напомню, телефон 7373948. Слушаем вас, алло. Мимо. Пожалуйста, ваши комментарии 7373948, смс плюс 7925888894.8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Мы пока пытались связаться с представителем Совета Федерации, заместителем председателя комитета по международным делам Александром Бабаковым, но он не смог сейчас ответить и прокомментировать происходящие события, но так или иначе его коллеги сегодня интенсивно комментировали то, что происходило в Организации Объединенных Наций, и эти комментарии, конечно, были больше похожи на взаимные упреки. Взаимные я имею в виду, потому что подобные комментарии давали и со стороны Соединенных Штатов Америки, все обвиняют друг друга. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Вы знаете, право вето – это один из немногих способов наш напомнить о себе. И как-то, знаете, как-то напомнить о наших правах всему миру, в том числе США. И если бы не право вето, которое у нас было, про нас бы уже давно забыли.
Вообще, которое у нас мы... есть. Право вето, да, которое у нас пока еще есть, да.
Которое было, и было то и тоже. И было, и есть. Поэтому, но распустить они никак не смогут, не реформировать. За это бояться не стоит, но напоминать о том, что это невозможно, это ящик Пандоры периодически нужно.
Спасибо, принимается. Ну, я напомню, что реформа Организации Объединенных Наций уже как будто бы началась, правда, начали издалека, и пока всерьез о том, чтобы пересмотреть состав постоянных членов Совбеза, пока об этом всерьез не говорят. Но посмотрим, что будет происходить дальше. Сейчас 14.30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями. Любопытное сообщение от агентства ТАСС. Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена участвовать в выборах президента, от партии «Гражданская инициатива» начала серию экспертных дискуссий, посвященных проблемным вопросам российской жизни. Так вот, первый круглый стол, прошедший в штабе Собчак, посвящен вопросам инклюзивного общества и проблемам психоневрологических интернатов. А теперь идем дальше. Российские телеканалы могут отказаться транслировать зимнюю Олимпиаду. Это произойдет, если российскую сборную отстранят от участия в соревнованиях. Игры в Южной Корее планируют показать 3 российских канала. Пока это первый, «Россия-1» и «Матч-ТВ». Если национальная сборная не сможет участвовать в играх, то первый и «Россия-1», скорее всего, откажутся от показа Олимпиады, говорят сразу несколько собеседников издания «Ведомости». Массовый зритель болеет прежде всего за своих спортсменов, и отсутствие сборной резко снизит аудиторию трансляции, объясняют они. Крупнейшим каналам нет экономического смысла платить десятки миллионов долларов за права на показ игр. Мы сегодня смогли дозвониться до представителей телеканала «Матч ТВ». Там нам сегодня заявили, что сейчас возможность отказа от трансляции не рассматривают. Все связано с тем, что пока наши спортсмены еще не отстранены от участия в Олимпийских играх, рано говорить о том, что они откажутся от трансляции. Сейчас с нами на связь выходит Олег Жолобов, бывший спортивный комментатор, депутат Московской областной думы. Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Владимир, добрый день, уважаемые радиослушатели. Только я еще остаюсь комментатором, поскольку иногда комментирую соревнования по водному полу. Ну, это просто ремарка, а не обида на вас. Слушаю.
Хорошо, спортивный комментатор, депутат областной, Московской областной думы Олег Жолобов. Спасибо. Так вот, Олег Владимирович, насколько вероятно, по вашему мнению, и насколько это будет потерей для нашего зрителя, если да, действительно, наша сборная не едет, и тогда автоматически все наши федеральные каналы отказываются от трансляции игр?
Ну, безусловно, конечно, это потеря, потому что наш зритель уже привык, он приучен, и он хочет смотреть Олимпийские игры. Вообще, человечество более интересного зрелища пока за все свое развитие не придумало, потому что, например, Олимпийские игры в Сочи, 22-е зимние, посмотрело около 4 миллиардов человек. Это больше, чем половина, 50% населения Земли. Конечно, это соревнования зрелищные, интересные, но иногда мы же должны понимать, что, интересы государства, они, может быть, выше, чем собственное желание увидеть тот или иной забег, заплыв или, я не знаю, какой-то хоккейный матч. То, что касается самих каналов, то тут, может быть, не только потеря в рекламе, не только потеря вот тех денег, которые уже заплачены за лицензию, я не знаю, заплачены или нет, но если не ошибаюсь, то в договоре каждая компания подписывает, что телевизионная, что она должна определенное количество часов Олимпийских игр показать. И тогда под это выдается лицензия. И тогда это может быть еще и дополнительный штраф. Так что здесь могут быть двойные потери даже, финансовые.
То есть, если говорить об экономической составляющей, на которую ссылаются медиа-эксперты, то это, мягко говоря, не совсем правда, потому что получается, что сейчас уже права на трансляцию должны быть куплены к этому моменту, это раз. И если канал отказывается от этих прав, тогда он еще и должен будет заплатить штраф.
Я точных договоров не знаю, по идее, конечно, да, потому что немного времени осталось, начинаю на первый вопрос отвечать, что действительно права должны быть уже куплены, выкуплены эти права, они распределяются между несколькими каналами, не знаю, в каких пропорциях, кто как будет это показывать, как деньги распределяются, да, но если я не ошибаюсь, то Международный Олимпийский комитет, он ставит условие, что вы должны не просто купить права на показ, вы еще должны определенное количество часов показать, поскольку для Международного Олимпийского комитета трансляция Олимпийских игр – это имиджевая история, это информационная история, это и социальная история. Поэтому ты не просто купил права, но ты должен еще и обязательно показать Олимпийские игры. И за это, если ты не показываешь, тебя тоже штрафуют. Вот какая сумма штрафа – это уже записано в договоре. Так что экономически это, конечно, невыгодно, безусловно. Это невыгодная история ни для кого, ни для зрителей, ни для каналов.
А насколько экономически выгодно, например, сейчас от этих прав не отказываться? Забивать эфирную сетку часами никому не нужного вещания, но как нам официально рассказывают, поскольку если российская сборная не участвует, тогда мгновенно теряется львиная доля зрителей, которым просто неинтересно будет смотреть за этими баталиями.
Ну, я думаю, что такой, наверное, такого социологического исследования нет, насколько это будет интересно, а насколько неинтересно, потому что пока наши болельщики и даже те люди, которые, ну, знаете, с интересом относятся к Олимпийским играм, еще не определились, будут они смотреть или не будут в случае не нашего участия, хотя, еще раз скажу, может быть, я ошибаюсь на эту тему. Я думаю, что сейчас, наверное, ситуация складывается так, что все как бы застыли и все ждут официального решения. Вот тогда уже все будут думать, что в этой ситуации делать. Либо действительно отказываться, либо идти на определенный риск, показывать эти соревнования, но понимая, что они будут, эти трансляции, как вы правильно сказали, уже будут с отрицательным знаком, и наши не участвуют. Ну и уже само олимпийское движение, мне кажется, становится заложниками, собственно, вот этого допингового скандала, потому что, собственно, Пьер де Кубертен уже предусматривал то, что это будет сближать народы, сближать нации, да, и созидать. А здесь получается, что мы работаем, в общем, на развал олимпийского движения. Точнее, не мы, а, ну, не буду говорить, кто это делает. Хотя могу сказать.
Спорт-политика, большой спорт, большая политика. Сейчас все наблюдают за баталиями, которые развернулись накануне Олимпийских игр. Возможно такое, что мы не сможем понаблюдать за теми баталиями, которые развернутся на самих Олимпийских играх, если, конечно, наши каналы откажутся от трансляции. Спасибо большое. Это был Олег Жолобов, спортивный комментатор, депутат Московской областной думы. Ну и слушатели требуют голосования. Пожалуйста, вот сейчас запускаю. Итак, если не участвует российская сборная, вы, скорее всего, нет, не будете смотреть Олимпиаду, потому что вам будет неинтересно. Вам неинтересно, вы не будете смотреть 134-21-35. Вы все равно будете смотреть Олимпийские игры, вне зависимости от того, участвует наша сборная или нет, 134-21-36. Вы, скорее всего, не будете смотреть 134-21-35. Вам все равно, участвует наша сборная или нет, вы будете смотреть Олимпиаду, потому что вам интересен сам этот турнир. Это 134-21-36. Наше голосование началось, аргументы принимаются по телефону 7373-94-8, смс плюс 7925-8888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Пока идет голосование, есть возможность несколько аргументов выслушать. Например, Санчиксон успел написать. Лишать зрителя шоу несправедливо. Мне плевать, выступает наша сборная или нет. Я хочу смотреть других на Олимпиаде, пишет Санчиксон. Интересно, а в США показывали ли Олимпиаду 80, спрашивает 222-й, при этом усмехается. Смайликами это сопровождает свой комментарий. Полагаю, что, конечно же, не показывали. Я тоже в этом сомневаюсь. Кстати, не помню, чтобы и Олимпиаду 84-го года в Лос-Анджелесе показывали в Союзе Советских Социалистических Республик. Голосование. Давайте остановлю, подведу итог. Результат следующий. 71% наших слушателей говорит о том, что они будут, вернее, не будут смотреть, если наша сборная не будет участвовать. 71%. 29% все равно хотели бы посмотреть Олимпиаду, вне зависимости от участия, неучастия наших спортсменов. Так проголосовала наша аудитория. Один комментарий. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да,
Владимир.
Сергей.
Ну, на самом деле, мы не в Северной Корее живем, и первые каналы, там, ОРТ, РТР, это не частные каналы, которые решают за 147-миллионный народ, что им не надо смотреть, потому что, типа, мы останемся при этом патриотами. Ну, это глупо, на самом деле. Я как бы болею за наших спортсменов и прочее, но глазком бы я бы, на самом деле, посмотрел. Нас, извините, 7 миллиардов, и там еще много будет выступать спортсменов, на которых можно будет посмотреть. Ну, жалко, на самом деле. И через интернет буду смотреть с радостью.
Да, так, то есть глазком у вас все равно такая возможность будет посмотреть на Олимпийские игры?
Ну, будет, но потому что зачем государственные каналы, которые живут на бюджетные деньги, лишают народ, они что там, референдум провели, просто собрались начальники, решили, что мы так решили, вот это мне бесит в 21 веке, вот что.
Спасибо, принимается. Это был комментарий нашего слушателя, а теперь идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и московские власти намерены отказаться от турникетов в больших автобусах и новых трамваях. Власти Москвы решили отказаться от турникетов в городских автобусах большой вместимости. Сергей Собянин пообещал, что это произойдет уже с 1 января следующего года. Власти Москвы решили отказаться от турникетов в автобусах большой вместимости и новых трехсекционных трамваях «Витязь». По словам Собянина, турникеты в этих видах транспорта исчезнут уже с 1 января. Несмотря на все риски, мы, тем не менее, примем решение и с 1 января 2018 года уберем турникеты из больших новых трамваев «Витязь» и автобусов особо большой вместимости, сказал мэр. Он уточнил, что на маршрутах такого транспорта будет увеличено количество контролеров. Собянин уточнил, что автобусы повышенной вместимости на данный момент занимают порядка 20% всего парка городских автобусов столицы. Как отметил мэр, турникетная система, введенная в свое время в городском транспорте, справилась со своей задачей, повысив платежную дисциплину пассажиров. У нас количество пассажиров, которые оплачивают свой проезд, выросло почти на четверть, уточнил Сергей Собянин. Сейчас с нами на связь выходит Александр Чекмарев, руководитель направления «Общественный транспорт» экспертного центра «Пробок.нет». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что произойдет, если действительно в ряде автобусов, трамваев просто возьмут да и уберут турникеты? Вы полагаете, пассажиры будут оплачивать поездки?
Или если говорить о тех же трамваях, то на самом деле это уже сейчас есть, потому что все новые вагоны, поступающие в Москву, они работают в режиме посадки во все двери. То есть у каждой двери висит валидатор, который используется для оплаты проезда. Это есть во всех уже существующих новых трамвайных вагонах и «Витязь», и «Пресса». В сумме это уже около 150 вагонов на всю Москву, то есть около 1/4 части трамвайного парка, она уже используется в режиме посадки во все двери. Если говорить об автобусах, то тут ситуация немного сложнее, потому что автобусы особо большой вместимости, они работают на очень большом количестве маршрутов и очень неравномерно. То есть есть маршруты, где из 10-12 автобусов, которые работают, автобусами особо большой вместимости являются только один или два. И в этом плане не очень понятно, что даст отказ от работы турникетов только на этих двух автобусах. То есть целесообразно говорить о том, что маршруты должны переводиться в работу без турникетного режима целиком, потому что только в этом случае можно будет сделать новый график движения, чтобы они быстрее двигались по маршруту, и эти ощущения, они скажутся на пассажирах в том числе.
Александр, я только технически не очень понимаю, но а что удерживает пассажира сегодня в новом, например, трамвае от того, чтобы не оплатить проезд? Только добрая воля или как это выглядит? Как проверить потом?
На самом деле, в некотором плане да, потому что число контролеров, к сожалению, на общественном транспорте у нас сильно не увеличилось в последнее время, и надо по-прежнему также говорить, вспоминать о том, что даже те контролеры есть, которые есть в реальности, они полностью бесправны, потому что человек может отказаться предъявлять им какие-то документы для выписывания штрафа, и применить никакие меры физического воздействия они к нему также не имеют права.
А технически как они проверят? Вот у меня карта тройка, я зашел. Как потом узнать, оплачивал я свой проезд или нет?
Это совершенно элементарно делается. Все контролеры оснащены портативными валидаторами. Они просто берут, прикладывают вашу карту тройка, и все валидации, которые по ней были произведены, у них отображаются.
А, то есть технически проблем в этом нет, чтобы проверить, оплачивал или нет?
Нет абсолютно никаких проблем, да.
Что касается института контролеров, то он как-то сейчас в последнее время был не очень актуален, но сейчас, получается, к нему нужно будет возвращаться, так?
Ну, он был актуален всегда, просто, к сожалению, постоянно, несмотря на то, что экспертное сообщество постоянно также обращает внимание на то, что существующие контролеры, они во многом, на самом деле, не имеют смысла. То есть они как бы достаточно формальную функцию с собой осуществляют, просто сам факт своего наличия. Потому что, как я говорю, реально никаких прав воздействия на билетников у них нет. То есть с этой точки зрения нужно просто наделять контролеров полноценными правами, отчасти, может быть, аналогичными там отдельных подразделений правоохранительных органов, чтобы они имели право применять меры физического воздействия по, соответственно, выдворению безбилетников из подвижного состава, и чтобы у них было законодательное право требовать предъявления документов безбилетников, чтобы выписывать, соответственно, штрафы и другие меры фискального воздействия.
Так насколько справедлив Сергей Собянин, когда говорит о том, что уже и психология пассажиров изменилась, и теперь они, ну, просто оплачивают, потому что нужно?
Ну, вы знаете, с этой точки зрения мне сложно сказать конкретно о москвичах, но я могу сказать, что примеры, когда способ посадки в одну дверь, он то внедряется, то отменяется, на самом деле достаточно распространены во многих городах мира, и даже в таком достаточно законопослушном городе, как Берлин, когда отменили правила посадки через переднюю дверь и вернули снова правила посадки во все двери, то число безбилетников выросло почти на 16%. Поэтому, наверное, пока мы судим просто по отдельно каким-то взятым маршрутам, вполне возможно, что когда начнется массовый переход на безтурникетную систему оплаты, то ситуация снова повернется не в лучшем направлении. Особенно, как бы, если говорить именно об там, автобусных, троллейбусных маршрутах.
Спасибо. Это был Александр Чекмарев, руководитель направления общественный транспорт экспертного центра пробок. Нет, ну и Валерий пишет, все оплачивают. Вот реально все заходит в трамваи, во все двери и оплачивают проезд. Я периодически вижу контролеров, но зайцев не видел давно, пишет Валерий. Что будет, если будет возможность ездить зайцем? Вот в чем вопрос. Идем дальше.
Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас будет история про отшельницу Агафью Лыкову, которую сейчас опять заметили и хотят с ней что-то сделать. Получился даже небольшой конфликт, в котором разбирался корреспондент нашей радиостанции Антон Кравченко. Он сейчас к нам присоединяется. Привет, Антон.
Привет, Володь.
Что же именно произошло? Почему сейчас вспомнили про Агафью Лыкову? Живет себе в тайге где-то и живет. Зачем ее начали трогать?
Началась эта история несколько дней назад на прямой линии главы Хакасии Виктора Зимина. Первым вопросом на этой горячей линии стала просьба молодого человека из Кировской области помочь в организации поездки к Агафье Лыковой. То есть он захотел посвятить себя в старообрядчество, я так понимаю, и попросил губернатора организовать доставку к Агафье Лыковой.
Туда?
Да. И Виктор Зимин возмутился очень. Я предлагаю послушать, что именно он ответил вот этому молодому человеку из Кировской области.
Если все, кто принимает православие или ислам, будут куда-то добираться, и республиканский бюджет всем будет помогать, это очень сложно. Вот я знаю, что есть акции, в Мекку отправляют, еще куда-то. Вот к бабушке Агафье, она не является у нас патриархом староведческой церкви и не имеет никакого статуса. Это туристическая зона, и, кстати, это заповедник. Там нет никакой хозяйственной деятельности, и для этого не надо менять, тем более, веру или приобретать ее. Бабушка Агафья и так нагрузка великая для многих. Вообще это заповедник, и там нельзя бывать никому. Меня мама, Царство Небесное, всегда возмущалась и говорила: «Сынок, это несправедливо. Я всю жизнь на государство отработала, ко мне вертолеты не летают. А эти люди ни дня не работали на государство и ушли еще и спрятались от войны. Может, я сейчас говорю некоторые вещи, которые... Но вот я житель этой республики и не только губернатор. Политически, конечно, красиво возле этого флага стоять, вовремя доставить продукты по сигналу. У нас заповедник весь на это работает, инспектора ходят, дрова колят. Богоугодное дело, наверное, вопросов нет. Но давно предлагалось, бабушка Агафья, давайте мы переселим в хорошие, достойные условия, в город. Не знаю, в село, у нас в Майино, у нас центры такие есть. Да ради бога, вот такие миллионы, конечно, может, не вся жизнь измеряется деньгами, но она измеряется иногда справедливостью. Каждый бы житель республики хотел иметь такие условия для проживания. Бесплатные. Снабжение, полеты, связь, авиация. И еще наши соседи иногда пиарятся. Запретил больше. Сказал, еще раз борт придет оттуда. Вы нарушили закон страны. Не имеете права туда ни садиться, ни прилетать. И позорить нас не надо в той части, что мы А они там прям кормильцы.
Ну, а я здесь еще
раз, поясню. Это глава Хакасии.
Это глава Хакасии, Виктор Зимин, да. Я поясню, что порядка 20 лет бабушка Агафья, как ее называет Виктор Михайлович, она дружит с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. И Аман Тулеев очень часто, ну как, не очень часто, несколько раз в год прилетает к ней на вертолете, доставляет какие-то продукты, вещи, там, какие-то необходимые...
Подарки.
Да, подарки. Вот, и я так понимаю, что это вот несколько раздражает.
Зимина,
да, и поэтому вот он как-то так не очень положительно отзывается об Агафье.
Я просто уточню, когда он говорит, еще один борт прилетит, то я там чего-то все позапрещаю, это намек на Амана Тулеева? Или
да, что? Да, это намек на Амана Тулеева.
То есть если еще раз Аман Тулеев прилетит к Зимину в Хакасию, то Зимин что-то сделает или с Аманом Тулеевым, или с бабушкой Агафьей. Так это выглядит?
Выглядит именно так, да. Я попросил комментарий по этому поводу. Кстати, вот после вот этого заявления Виктора Зимина, да, вышла статья в газете «Коммерсант» под заголовком «Агафья Лыкова рассорила Амана Тулеева и Виктора Зимина». Я бы, конечно, это все ссоры не называл, но очевидно, что здесь есть какие-то расхождения. Вот я дозвонился сегодня до пресс-службы главы Хакасии. Вот что мне рассказал замначальника пресс-службы Николай Денисов. Я предлагаю послушать.
Агафья Карповна Лыкова вот сейчас живет в таежной хакасской глуши, наверное, не подозревает, какой ажиотаж разгорается вокруг ее персоны. Сразу бы хотел отметить, потому как мы понимаем, что некоторая конфронтация между двумя субъектами и их руководителями как будто бы где-то освещается. Сразу говорю, что ее нет и быть не может. Виктор Михайлович с большим уважением относится к губернатору Кузбасса. В ближайшее время глава республики обязательно прокомментирует наиболее острые из тех вопросов, которые вот некоторыми СМИ неожиданно получили исключительно выгодную для подогрева их собственных рейтингов интерпретацию. Мнение губернатора, оно созвучно со многими гражданами, которые считают, что затраты на снабжение, полеты, связь, авиацию в нынешних экономических условиях нецелесообразны. Вместе с тем, помощь всегда оказывалась Агафье. Там есть сотрудники заповедника, они бывают у Агафьи, помогают ей там в таких мелких бытовых проблемах, ну и больших, например, там накосить сено, порубить дрова, справиться о ее здоровье. Этого вполне достаточно для того, чтобы вот эта отшельница, ну, получила всю необходимую помощь.
Николай Николаевич, все-таки вот я еще раз хотел уточнить. Виктор Михайлович в ходе прямой линии сказал, что местные жители вот считают нецелесообразным, да, затраты на ее снабжение. О каких именно затратах идет речь со стороны республики?
Со стороны республики никаких затрат нет, потому что позиция, она есть, Виктор Михайлович, она четко озвучена. Он прокомментировал желание тех людей, которые хотели бы обратиться к главе Хакасии, помочь организовать и доставку их к ней. А это можно сделать только вертолетом, понимаете? А час вертолета стоит свыше 500 000 рублей, это в среднем.
Ну, то есть, по большому счету, Хакасия на Агафью Карповну денег не тратит, да? И Виктор Зимин говорит о том, что тратятся миллионы, и вот эти миллионы ему якобы жалко. Но миллион-то тратит не он. Вот этот момент мне тоже очень интересен. Я думаю, что вскоре мы получим комментарий какой-то по этому поводу.
Да, но здесь непонятна вообще сама фигура Агафьи Лыковой. Потому что, смотри, с одной стороны, она живет в Хакасии и уже стала своеобразным брендом Хакасии. Но при этом прилететь к Агафье Лыковой и посмотреть, как она живет, нельзя. Потому что это заповедник. И не очень приветствуется, если туда все время кто-то летает, к Агафье Карповне. Получается, что она, как туристический бренд, абсолютно бесполезна для Хакасии. Поэтому Зимин предлагает ее сослать из своей ссылки добровольной куда-нибудь поближе к людям, для того, чтобы они туда приезжали к ней, как к вождю индейского племени. Так получается.
Так и есть, да, все правильно. Но вот еще интересный такой момент, когда вот эти земли стали заповедными. Потому что семья Лыковых живет там с 37-го года. Угу. То есть, представляешь, да, это уже сколько? 80 лет.
То есть, они как ушли в тайгу, так
там, да, и живут? Да, да, так там и живут. Ну, семья состояла из трех детей и отца. И сейчас осталась только вот одна Агафья Карповна.
И все. А сделали заповедником эти земли, ну, гораздо позже, чем...
Ну, я предполагаю, что да. Очень интересная ситуация.
Любопытно, наблюдаем дальше, что будет. Сошлют Агафью Лыкову куда-нибудь поближе к людям. Раньше подальше от людей ссылали, теперь хотят вот обратно. Ну, это был Антон Кравченко, который пытался разобраться в этой запутанной истории. Спасибо, Антон, приходи еще.